Троица администраторов переглянулась. «Разве что один», — сказал Вадим Эдуардович. «Согласно данным, снятым нами с вашего Феникса, Валентин, примерно в то же время, как ищущие атаковали Эдем, вы имели контакт по прямому лучу с неизвестным кораблем». «По какому еще прямому лучу?» — возмутилась Лена. «Я имею в виду текстовый канал связи», — пояснил Вадим Эдуардович. «Принцип его действия мы не знаем, есть только проверенные данные, что связь осуществляется мгновенно на любом расстоянии. Или вы не знали об этом, Лена?»
«Знала», — твердо сказала Лена. «Но это вас не касается. Никакого отношения к ищущим тот корабль не имел».
«А кому имел?» Теперь все смотрели на меня, включая Лену. Она едва заметно покачала головой. «Это мое личное дело», — сказал я.
«Очень удобно», — саркастически сказала Инна. «И матрицу вы им отвезли, и при похищении единственного редкого компонента оружия присутствовали, и где искать рутени вполне могли знать, и с незнакомым кораблем общались. Катран, что за чушь вы нам несете? Какое еще личное дело? Вы здесь меньше недели, у вас просто нет никаких знакомых, кроме ищущих, верно?»
Я поболтал стаканом, где последние льдинки таяли в желтоватом виске. Отхлебнул глоток.
«Итак?»
— спросила Инна. «Кажется, вы твердо записали нас в предатели», — сказал я.
«Нет, мы лишь требуем объяснений. Как правило, администрация Плюшки не вмешивается в отношения между кланами, альянсами и отдельными пилотами. Что хотите, то и делайте. Играйте в шпионов, если вам нравится. Но сейчас ситуация угрожающая. С одной стороны, активизировались жуки. С другой, толпа безумцев угрожает гасить звезды. Если вы не объясните, с кем общались, мы будем вынуждены принять какие-то меры. Кстати, вы никогда не говорили, что способны считывать информацию с чужих кораблей», — заметила Лена. «Особая ситуация», — отрезала Инна. «Извини, водила, ничего личного, но меня поражает твое безоговорочное доверие Катрану. Что он, так хорошо себя показал в постели?»
На лице Лены заиграли желваки.
«Да уж, неплохо», — сказала она задумчиво. «А ты опять без мужика? В наших условиях и не найти себе хахаля надо быть редкостной стервой».
«А ну тихо!» — гаркнул Вадим Эдуардович, вставая. «Вот только бабских разборок нам тут не хватало. Инна, ты распустила язык. Лена, не ведись на провокации».
Он достал сигареты, подошел ко мне. «Пошли на два слова, Катран». Мы отошли от стола достаточно далеко, чтобы нас не было слышно. Я взял предложенную сигарету, мы закурили. «Не хочешь говорить при бледном лисе?» — тихо спросил Вадим Эдуардович. «Верно?» «При Инне», — ответил я. «Была не была, а то и впрямь запишут в шпионы». «Вадим Эдуардович, вы разумный человек. Но с какой стати мне быть агентом ищущих? Я же с земли только прибыл». «Так с кем ты тогда общался?» «С самим собой. С собой, который на земле». Вадим Эдуардович посмотрел мне в глаза, кивнул, затянулся поглубже. «Там же черт знает, что творится», — сказал я. «За ними гоняются, видимо, те, кто отправил нас сюда. Они просят нас помочь. Им удалось выяснить, где на наших картах земля». «Серьезно?» Вот теперь он по-настоящему поразился. «Как?» «Не знаю, но они сообщили, как долететь до земли. Можно организовать экспедицию из нескольких тяжелых кораблей и долететь за 2-3 недели. Думаю, желающие найдутся. И им поможем. И разберемся, что происходит». «А почему ты не доверяешь Инне?» — спросил Вадим Эдуардович. «Она первой прибыла на Плюшку. Логично предположить, что первые прибывшие — агенты чужих. Они знали, что к чему, и установили тот порядок, который и существует поныне».
«Логично», — сказал Вадим Эдуардович. Повернулся к столу, посмотрел на бледного лиса. Тот напряженно следил за нами, кивнул, пробормотал. «Она прибыла первой, я вторым, Боря третьим».
В следующий миг мир будто взорвался. Давненько мне не доводилось получать такого быстрого и сильного удара по голове. С подростковых драк, пожалуй. Но кто бы мог предположить в этом спокойном, не богатырского сложения человеке такую скорость и четкость движений?
Впрочем, с чего это я взял, что он вообще человек? Пол метнулся к моему лицу, ударил по щеке, и я погрузился в темноту.
«Я вот думаю, а может, права Инна?» — послышался голос Лены. «Может, я дура, что тебе доверяла?»
Застонав, я открыл глаза. На лице лежало что-то белое, влажное, прохладное. С трудом подняв руку, я стянул с лица мокрый носовой платок.
«Давно очнулся?» — спросила Лена.
Выглядела она не очень. Под правым глазом был фингал, на левой щеке кровоточащие следы царапин, 5 параллельных царапин.
«Ты бы на Инну посмотрел», — сказала Лена удовлетворенно. «Я ей клок волос вырвала и губу нижнюю разодрала».
«Зачем?» — пробормотал я.
«Подумала, вдруг это не лицо, а маска, а под ней пришелец. Если бы ты сразу не отрубился, мы бы еще потрепыхались».
Приподнявшись на локтях, я огляделся, сел, спустив ноги на пол. Видимо, это была каюта, обычная каюта на плюшке, не обжитая, но с кое-какой мебелью, койка, 2 стула, стол. Больше ничего, стерильная пустота и чистота. Лампочка под потолком была без абажура, матовая и яркая. Дверь в маленькую ванную комнату отсутствовала.
«Сейчас сменю компресс», — сказала Лена, отправляясь в ванную. Зашумела вода. «Нет, я не понимаю, зачем ты ляпнул, с кем говорил?»
«Я думал...» — потрогав лоб, я скривился. «Не знаю, ничего я не думал. Почему-то решил, что Вадиму Эдуардовичу можно доверять. Но не могут же все они, администраторы, быть чужими».
«Почему?» — удивилась Лена, возвращаясь с мокрым платком. «Почему бы и нет?»
«Но они ведь все равно знали, что мы с кем-то общались».
«Они не знали главного. С кем именно? Подозревали, что мы связаны с ищущими. Тоже не сахар, но теперь мы для них смертельно опасны».
Лена приложила платок к моему лбу, я прижал его ладонью. Сказал: «По крайней мере, они сделали ошибку. Посадили нас вместе».
«Не думаю, что это ошибка. Наверняка все записывается и просматривается».
«А выйти нельзя?» — глупо спросил я.
«Нет»,
— серьезно ответила Лена.
«Понимаешь, достоинство любой космической станции в том, что любая каюта легко и просто превращается в герметичную тюрьму».
«По воздуховодам выбраться?»
«Ты явно увлекался голливудскими боевиками», — сказала Лена. «Они шириной 10 сантиметров, не больше».
«А, печально», — сказал я. «Слушай, чем этот хмырь меня приложил?»
«Рукой, Валечка, рукой».
Я встал и обошел каюту. Ничего утешительного. Есть вода в кране, есть сортир, правда, без туалетной бумаги, есть дверь, закрыта, есть закрытый иллюминатор. Или экран, кто его знает, все равно не поможет. «У тебя пистолет отобрали?» — спросил я.
«Конечно, сигареты оставили. Курить хочешь?»
«Курить. А здесь есть датчики дыма?»
«Наверняка, в любом воздуховоде есть».
«Можно слегка намочить и поджечь одежду. Тогда пойдет дым», — Лена кивнула.
«Как затейливо. При возникновении пожара отсек полностью изолируется, и в него подается углекислый газ. Очень затейливый способ самоубийства. На, покури, успокойся».
Мы уселись рядом на кровать и закурили. Сделав пару затяжек, Лена сказала:
«Можно сексом заняться».
«У меня голова болит», — мрачно ответил я.
«Ух ты!» — восхитилась Лена. 100 раз сама так отвечала, а от мужика еще никогда не слышала. Ну, давай тогда анекдоты рассказывать или песни петь».
«Слушай, а ведь нам, то есть на Земле, плохо придется».
«Теперь-то, конечно».
Я покачал гудящей головой, глубоко затянулся. «Прости, Валентин, помощи не будет». Дверь внезапно открылась. Мы с Леной вскочили, будто подростки, к которым вошли родители в не самый подходящий момент. Я едва подавил желание спрятать сигарету за спину. «Выходите, ребята», — дружелюбно сказал Вадим Эдуардович. «Катран, прошу прощения, сильно я тебя приложил, да?»
«Чего-то я не понимаю», —
произнесла Лена настороженно. «Как говорится в известном анекдоте, — весело сказал Вадим Эдуардович, — у вас перспектива появилась. Скажите за это спасибо самим себе».